Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. У микрофона Александр Захария. Продолжим программу, в которой мы ежедневно изучаем и исследуем Священное Писание. Слушатели, мы ежедневно изучаем и исследуем Священное Писание, книгу, в которой записаны слова самого Господа Христа. Исследуйте Писание. О Ветхом Завете Господь говорил устами пророка Захария: «Обратитесь ко мне, говорит Господь, и я обращусь к вам». Слова пророка действительны и сегодня. Всем людям нужен Господь, нужен Спаситель, нужны прощения грехов. Да, Бог желает встретиться с вами лично, слушатель, поэтому так важно прийти к Нему и прислушаться к Его Слову. Что оно говорит? Вы знаете, слушатель, Слово Божье содержит в себе целебный нектар. И если мы примем Его слова, мы можем получить духовное и вечное исцеление. Так что, друзья, поспешите к Богу, откройте ваши души и прислушайтесь, что же Господь хочет сказать вам сегодня. Приглашаю вас к ежедневной радиопередаче «Библейские лекции». Господь дал вам эту возможность услышать Его Слово. Больших вам благословений и успехов в этом изучении и исследовании Библии. Но сперва, как всегда, дорогие друзья, краткий обзор почты, то есть ваших писем, слушатели. Сегодня, друзья, я продолжу мой ответ на письмо молодому человеку Сергею из города Краснополье. Он писал следующее. «Мне 23 года, я работаю фельдшером скорой помощи. Читаю Библию давно, но присоединился к Церкви Христовой Евангельской Христиан-Баптистов недавно. При случае стараюсь людям рассказать о спасении, как Бог возлюбил мир, что послал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Потом дальше он говорит: «Мы без любви потеряли весь свой смысл жизни, и мы станем бездушными материалами, предметами, а любовь и является тем огоньком Божьим, благодаря которому существует вся наша жизнь. Бог доказал и доказывает свою любовь к нам, а вот мы, бывает, порой очень слабы». Я, как вы помните, отвечал на нашем прошлом обзоре почты о любви молодому человеку Сергею. Сегодня я продолжу это размышление, потому что я считаю, что в глазах человека мы, может быть, и любимы, и уважаемы, потому что у вас, может быть, есть какая-то хорошая, милая улыбка, у вас сила убеждающего голоса, может быть, у вас есть дар делать чудеса, вы имеете силу веры, чтобы горы переставлять, но для Бога все это ничего, если во всем этом нет любви. Наше служение не будет благословением, если нет любви. 13 глава 1 послания апостола Павла Коринфянам напоминает именно об этом, когда мы читаем 2 стих. «Если имею дар пророчества, и знаю все тайны, и имею всякое познание и всю веру, так что могу и горы переставлять, а не имею любви, то я ничто». Я хочу, слушатели, подчеркнуть, что апостол говорит о том, что не вера и не пророчество и не проповедь ничто, а человек, который делает это без любви. Да, Бог употребляет свою весть так, как Он хочет, но для того человека, что произнес его или же совершил что-то, но без любви, то тогда для него все это не принесло никакого благословения. Дорогие друзья, любовь намного выше нашего служения. Она выше даже тех чудес, которые человек смог бы совершить силой Божьей. Иногда Бог употребляет чудеса, чтобы продемонстрировать Его же силу.
Но сила любви неописуема. Любовь так сильна, что может сделать самое большое чудо – полностью изменить человека. Когда самый больший грешник видит эту любовь жизни и смерти Иисуса Христа, тогда сердце его трогается и меняется. Человек кается и становится новым, духовно возродившимся. Читая историю России, вы, наверное, помните о святом Владимире. Он, будучи еще язычником, после одной битвы решил со своей дружиной принести своему идолу жертву, и он хотел принести в жертву ребенка местного жителя Федора. Будучи христианином, Федор много упрашивал Владимира не делать этого, но он в гневе разрушил весь дом Федора, где погибла вся семья. Будучи жестоким и воинственным, Владимир все-таки не раз спрашивал себя, зачем все эти идолы, что они дают, где Бог, как познать Бога. И вот он решил разузнать среди всех религий, где истина. И в конце концов, после длительных расследований, он понял и убедился, что истина есть сам Христос. Но он еще, к сожалению, долго не хотел каяться и противился воле Божьей. Потом он ослеп и только после этого поверил. Когда крестился, сразу прозрел. После этого он говорил: «Теперь только я узнал истинного Бога». После всех этих переживаний Владимир, как апостол, и полностью отдался на проповедь Евангелия. Спустя некоторое время много крестились в реке. Так сердце любого жестокого человека, в этом случае и этого жестокого идолопоклонника, тронулось любовью Божьей. Он не мог после этого видеть бедного, нищего человека. Всегда у него было полным-полно людей, которые всегда что-то получали от него. Он любил. Много людей были тронуты любовью Божьей для любви. Слово Божье говорит нам, что любовь выше чудес. Даже если я раздам все имения и отдам тело мое на сожжение, а любви не имею, нет мне в том никакой пользы, говорит апостол Павел. Да, богатство, деньги и даже самопожертвование – ничто, если оно без любви. Любовь не купишь и не продашь. Когда апостол здесь говорит о раздаче богатств, он имел в виду дар пожертвования. Говорит о том человеке, который готов даже пожертвовать своей жизнью. Но что главное во всех пожертвованиях, во всех даяниях, это не только то, что ты дал, а как ты дал. Вы, наверное, не раз встречались с такими проблемами, как, например, кто-то что-то вам дал ради того, чтобы вы ему больше не мешали. Это даяние абсолютно без никакой любви. Дают часто, чтобы отделаться от вас, а другие дают так, чтобы потом вас использовать. К сожалению, есть больше таких случаев без любви. Многие полагают свою жизнь за какие-то человеческие идеалы, за свои цели, и даже это для них не приносит никакой пользы, если оно сделано без высшей любви, без Божьей любви. Друзья, чтобы ваше служение в слове, в деле, в чудесах, в проповедях имело смысл, нужна только любовь. Любовь появляется, вселяется в человека тогда, когда Христос входит в жизнь человека. Когда Иисус Христос меняет всего внутреннего человека, только тогда появляется цель и смысл жизни, потому что тогда в жизни такого человека живет любовь. Итак, друзья, сделаю этот краткий ответ на письмо молодого человека Сергея, я перехожу к нашей ежедневной библейской лекции. Итак, друзья, мы продолжаем наше ежедневное путешествие по страницам книги книг Библии. Мы приближаемся к концу нашего пятилетнего периода по изучению Священного Писания, и мы оканчиваем этот период книгой «Откровение Иоанна Богослова». Мы подошли к 14 главе, друзья. Наверное, вы у себя дома уже не раз прочитали эту главу, так как всегда, помните, домашнее задание – это прочитать несколько раз наперед эти главы, которые мы думаем, которые мы назначаем на следующее наше изучение. Друзья, книга «Откровение» наполнена описанием судов Божьих над грешной землей. Некоторые задают вопрос, почему такое внимание Бог обращает на суды над погибшим человечеством, которого роковая участь уже наперед предрешена. Ведь не имеет существенного значения, каким путем человек встретит свою смерть. Да, это так, но когда мы ближе посмотрим или присмотримся к жизни народов, как целостных единиц, мы увидим глубоко идущие корни, заложенные в душах людей, связывающие многих в понятие одного народа. Не все люди живут ради своего личного счастья и благополучия. Многие свою жизнь тесно переплетают с жизнью своего народа и как бы переносят свое «я» в единство народного благополучия. Для них смерть не страшна, лишь бы процветал их народ, в котором они устраивают свою будущность. Апостол Иоанн показывает, как Бог сокрушает эту тщетную надежду людей на будущность их народа. Сравнивая Бога со всеми народами, пророк Исаия в 40 главе, например, говорит: «Кто уразумел дух Господа? И был советником у него, и учил его. С кем советуется он, и кто вразумляет его, и наставляет его на путь правды? Все народы перед ним, как ничто. Менее ничтожества и пустоты считаются у него». Не во имя своего «я» или своего народа, но во имя Бога должен жить человек, дорогие слушатели. Книга Откровения показывает всю тщетность человеческой надежды на крепость и долговечность своего народа, на свои достижения. Все народы будут судиться всемогущим Богом. Если они провинились перед Ним, они будут жестоко наказаны. Для освежения памяти слушателя мы прочтем несколько стихов, с которыми мы уже познакомились в прошлой лекции. Мы читаем стихи от 14 до 20 из 14 главы книги Откровения, где Иоанн пишет: «И взглянул я, и вот светлое облако, и на облаке сидит подобный Сыну Человеческому. На голове его золотой венец, и в руке его острый серп. И вышел другой ангел из храма и воскликнул громким голосом к сидящему на облаке: пусти серп твой и пожни, потому что пришло время жатвы, ибо жатва на земле созрела. И поверг сидящий на облаке серп свой на землю, и земля была пожата. И другой ангел вышел из храма, находящегося на небе, также с острым серпом. И иной ангел, имеющий власть над огнем, вышел от жертвенника, с великим криком воскликнул к имеющему острый серп, говоря: пусти острый серп твой и обрежь грозда винограда на земле, потому что созрели на нем ягоды. И поверг ангел серп свой на землю и обрезал виноград на земле. И бросил великое точило гнева Божье, и истоптаны ягоды в точиле за городом, и потекла кровь и источила даже до узд конских на 1600 стадий». Друзья, здесь нам показано положение народов земли перед могуществом Бога. Смеет ли творение восставать против своего Творца? Здесь мы видим последствия этого восстания. Да, слушатель, мы все лишь творение, мы не создали наши жизни, как некоторые нас обучали этому, и не создали самих себя. Мы приходим в этот мир уже готовые, чтобы жить и наслаждаться благами, приготовленными для нас свыше любящим Богом. Но благодарим ли мы Его за все эти милости и щедроты, которыми Он окружает нас? Да, даст Господь каждому из нас благодарное сердце, чтобы мы, слушатели, достойно могли возблагодарить нашего Бога за все. И вот нам показана жатва, собирание того, что было посеяно и что произрастила земля. Жнецы, в данном случае, как вы видите, это ангелы, должны собрать пшеницу, а потом плевелы, не смешав их друг с другом. Пшеница – это именно те 144 тысячи избранных из еврейского народа и бесчисленное множество обращенных ко Христу во время великой скорби из язычников. Плевелы – это все остальное человечество. Грозды винограда – это та часть Израиля, которая не обратится ко Христу, а останется служить Антихристу. Языческие народы приравниваются к плевелам. Господь подвергнет наказанию прежде всего языческие народы, которые служат Антихристу, а вслед за ними и всех остальных евреев. С виноградом и виноградником сравнивается, как уже было сказано, израильский народ, который, к сожалению, превратится в содомский виноград. Точила – это нечто напоминающее большой котел или бочку, куда накладывают виноград, и его топчут ногами. Сок из точила вытекает через нижнее отверстие и идет в подставленный сосуд. Это своего рода пресс, как сегодня мы знаем, где выжимается виноград. Он служит символом суда Божьего. Здесь жатвой и точилом изображается суд Божий в общих чертах. Детали его увидим в следующих главах. Период великой скорби будет временем жатвы, но не жатвы в нашем понимании, друзья. Под жатвой мы обычно понимаем приобретение людей для Христа. Здесь же жатва будет подобна той, которая описана пророком Исаии в 63 главе, в первых 6 стихах, где говорится, кто это идет от Эдома, в червленных ризах от Вассора, столько величественный в своей одежде, выступающий в полноте силы своей, я, изрекающий правду, сильный, чтобы спасать. Отчего же одеяние твое красно, и ризы у тебя, как топтавшие в точиле? Я топтал точила один, и из народов никого не было со мною, и я топтал их во гневе моем, и попирал их в ярости моей. Кровь их брызгала на ризы мои, и я запятнал одеяние свое, ибо день мщения в сердце моем, и год моих искупленных настал. Я смотрел, и не было помощника, дивился, но не было поддерживающего, но помогла мне мышца моя и ярость моя, она поддержала меня. Так мы читаем, друзья, в книге пророка Исаия. Потом написано: «И попрал я народы во гневе моем, и сокрушил их в ярости моей, и вылил на землю кровь их». Как вы видите, это очень страшное и ужасающее описание. Здесь суд над народами приравнен к точилу. Христос, как вы знаете, с одной стороны кроткий агнец, явленный в совершение нашего спасения. Теперь, когда дело идет об окончательных судах Божьих, Он исполнен ярости и гнева. Он один топтал народы в точиле гнева своего, и никто не пришел на помощь ему. Слушатели дорогие, мы должны прекрасно осознать и знать, что Господь Бог является не только любовью. Он является также и праведным судьей. И когда Он будет судить праведно, дорогие слушатели. Мы должны никогда не забывать и не заигрывать с Господом, как будто мы играем с каким-то мальчишкой или с хорошим дедушкой. Друзья дорогие, да, мы знаем, что Господь является добрым Господом, благословляющим, но Он также является и суровым, суровым Отцом, который будет наказывать всех тех, которые не подчинились Ему. Это как бы, слушатели, даже не хочется говорить этот пример, но это как бы одна сторона монеты и вторая сторона монеты. То есть мы должны знать, дорогие друзья, что у Господа есть авторитет и любить, и наказывать. Он наш Бог. О нем псалмопевец говорит в восхищении. «Ты прекраснее сынов человеческих. Благодать излилась из уст твоих, поэтому благословил тебя Бог навеки. Припаяшь себя по бедру мечом твоим, сильный славою твоею и красотою твоею, и во всем украшении твоем поспеши, восядь на колесницу ради истины и кротости и правды, и десница твоя покажет тебе дивные дела. Остры стрелы твои, народы падут пред тобою, они в сердце врагов царя, престол твой Божий вовек, жезл правоты, жезл царства твоего». Мы читаем в Псалме 44, дорогие друзья. Это мессианский псалом. Христос будет иметь дело с народами земли. Отвергнувшее Христа человечество будет привлечено к уголовной ответственности, когда суды Божии разразятся над этой землей. И хотят эти люди или не хотят, все равно они должны предстать перед этой уголовной ответственностью. Хочется спросить, слушатели, во имя чего живут люди? Во имя своих маленьких личных интересов и упоения грехом? Или во имя так называемого светлого будущего человечества, которое никогда не придет, потому что нет светлого будущего без Господа Бога в душе? А вдруг это светлое будущее окажется темным самой беспросветной ночи? Развитие науки не принесло ожидаемого счастья людям. Открытие новых и новых законов природы поставило людей в рабскую зависимость от них. Мышление стало связанным, так сказать, с закономерностью развития явлений. Свобода первоначального неведения, дававшая человеку доступ в миры неисследуемых стремлений и грез, теперь попала под тиранию слепых законов природы, сулящих человеку, правда, некоторые улучшения материальной жизни, но поработивших себе его свободную волю. И сегодня человек бегает, как в клетке, как слепой котенок в клетке, бегает и бегает за этой материальной жизнью. Слушатель, кому вы служите? Какова цель вашей жизни? Куда вы стремитесь? Развитие религиозной мысли и откровение Бога в народе израильском поставило людей под закон Божьей справедливости, осудивший их как грешников на смерть и на вечное отделение их от Бога. Сын Божий Иисус Христос пришел в мир и совершил искупление грешников из-под закона греха и смерти. Но люди предпочли оставаться под законом осуждения и, отвергнувши своего Искупителя, навлекли на себя ярость Божью. Эта тенденция людей искать себе защиты под законом, а не под благодатью Божьей, имело последствием то, что Бог излил свою ярость на все человечество в тот момент, о котором мы читаем именно здесь, в 14 главе пророка Иоанна, в этом пророчестве Откровения Иоанна. Друзья, если вы хотите убежать от Божьего гнева, сегодня есть время обратиться к Нему, к Богу, и прийти к Нему, и принять Его благодать, пока есть это время, слушатели благодати. И вот мы подошли к 15 главе. Мы прочтем из нее первый стих, где Иоанн пишет: «И увидел я иное знамение на небе, великое и чудное, семь ангелов, имеющих семь последних язв, которыми оканчивалась ярость Божья». Жатвой и точилом ярости Божьей не окончились еще суды над народами, слушатели. Наихудшее в этом еще впереди. Перед нами семь ангелов с семью чашами последних язв. 15 глава является самой короткой главой книги Откровения. Она служит как бы вступлением к конечным сериям судов, которые должны прийти на землю. Эти суды будут наиболее интенсивными и опустошительными. В этой небольшой главе четыре раза повторяются слова «семь ангелов». Ангелы одеты в первосвященнические облачения и принимают из руки одного из четырех животных семь чаш, то есть семь последних язв, которыми закончится ярость Божья. Ангелы и чаши готовы. Семь чаш гнева Божья, которые изольются на землю, ангелами будут тем третьим горем, о котором говорилось выше. То, что оповещено тогда, как грядущее наказание, здесь уже будет осуществляться со всеми подробностями. Но об этом, дорогие слушатели, мы поговорим в наших следующих программах. Я приглашаю вас именно к ним, слушатели, чтобы в самом деле серьезно, серьезно задуматься о том, что ожидает человечество без Бога. Итак, дорогой слушатель, сегодня мы исчерпали все наше эфирное время. Рад был встрече с вами. Думаю, и вы провели приятное, замечательное время у вашего радиоприемника, услышав удивительное свидетельство из самой популярной, самой читаемой в мире книги книг Библии. Я, слушатели, призываю вас и дальше посвящать этому тот небольшой отрезок времени, который занимает наша программа. А тем, кто захочет нам написать, чему мы всегда рады, вот наши адреса. Вы можете писать на адрес радиостанции, которую слушаете в этот момент, или же лично мне, Александр Захария, почтовый ящик 12, Барселона, почтовый индекс 08080, Испания. Друзья, слушайте нас ежедневно с понедельника по пятницу в 18 часов 45 минут по московскому времени на волнах 25 и 31 метр. А пока желаю вам самого-самого прекрасного, Божьих благословений. До свидания, друзья!